Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня и через две недели, 26 мая, завершаем первый подцикл нашей программы, посвященной ученикам Эйзенштейна, ученикам проколиткульта. И мы специально для завершения этой программы выбрали двух человек, которые, в общем, не только ученики, даже не столько ученики, сколько соратники, но при этом и ученики. Это Эдуард Казимирович Тиссе и Григорий Васильевич Александров, о котором мы будем говорить, наверное, две недели спустя. Сегодня наш показ посвящен Тиссе, но не Тиссе как оператору, а именно в качестве оператора он был соратником Эйзенштейна, о чем, в общем, мы неоднократно говорили и обращали внимание на этот удивительный союз, как и союз Эйзенштейна Александрова на протяжении всех 20-х годов, ну, с Тиссе еще и в 30-е и в 40-е, когда была наша большая ретроспектива, посвященная 120-летию со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна. Тиссе был всего на год старше Эйзенштейна, но вместе с тем, все-таки в историю мирового кинематографа он больше вошел как оператор, он раньше начал кинематографии, он снимал еще во время гражданской войны в качестве оператора. Он пережил Сергея Михайловича, ну, по тем временам довольно значительное количество лет. Но вместе с тем творчество Тиссе как режиссера практически незнакомо нашему зрителю. Оно не было большим и плодотворным. В фильмографии Тиссе режиссеров всего три фильма, два из которых мы вам и покажем. Я сразу объясню, почему мы показываем «Бессмертный гарнизон». Наверное, самый известный фильм Тиссе, сделанный в раннее оттепельное время. Ну, если вы обратили внимание, в общем, в фокусе нашего внимания, особенно когда мы говорим про учеников Эйзенштейна, проколиткульта и соратников, все-таки фильмы сделаны в конце 20-х, начале 30-х годов. И именно этого принципа мы придерживаемся и в мае месяце, когда говорим о Тиссе Александрове. Через две недели вместе с презентацией второго тома Внуковского архива, который буквально вчера привезли на склад, а он посвящен как раз зарубежной поездке Тиссе, Эйзенштейна и Александрова, о которой я чуть позже скажу, потому что это важно в контексте швейцарского фильма этой группы. Так вот, мы покажем тоже вам ранние фильмы Александрова. Благодаря нашему сотрудничеству Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске нам оцифровывают специально единственную копию, она на горючке, фильма «Интернационал» Александрова, который практически никто не видел из ныне живущих на большом экране, за исключением тех, кто, ну, работал в архиве и мог смотреть этот фильм на горючке. И мы, конечно, покажем веселых ребят, с которых все начиналось, в которых эксцентрика Эйзенштейна теперь еще довольно явным образом явлена. Кроме того, вы, наверное, все знаете о том, что одна из сцен была просто смонтирована под руководством Сергея Михайловича Эйзенштейна, знаменитая драка музыкантов. Сегодня, выбирая фильмы Эдуарда Казимировича Тиссе, мы остановились на двух фильмах, которые сделаны в сотрудничестве. Значит, первый фильм, который мы вам сегодня покажем, это фильм, сделанный группой Эйзенштейна, я буду говорить вот так вот довольно корректно, группой Эйзенштейна, как раз вокруг во время европейского турне в Швейцарии. Часто можно даже встретить такую фразу, подобно тому, как мексиканский фильм этой группы называют фильмом, лежащим в основе национальной мексиканской кинематографии, так и в отношении фильма «Женская радость», «Женское горе», «Женская беда», «Женское счастье». У него есть разные варианты названий, переводы названий. Но говорят, что это фильм чуть ли не лежащий в основе швейцарской кинематографии. Это, в общем, ну, не совсем так. Но фильм этот, безусловно, произвел довольно значительный, ну, не то чтобы фурор, но значительный эффект в швейцарской кинематографии. Его показывали во многих странах мира. Очень часто вы можете встретить, и, собственно говоря, в начальных титрах той версии, которую мы будем смотреть сегодня, вы тоже увидите, что этот фильм снят Эйзенштейном и Александровым. Это, в общем, ну, такой был рекламный трюк, почти как сентиментальным романсом, но если в сентиментальном романсе Сергей Михайлович все-таки руку приложил, то, ну, по крайней мере, я сошлюсь по мнению такого авторитетного Эйзенштейна-веда, как Наум Ильич Клейман, который является куратором нашей программы, к сожалению, не смог сегодня присутствует, потому что он только возвращается сегодня из Берлина, где они готовят осенью очередную Эйзенштейновскую конференцию. Так вот, Климонт считает, что в этом швейцарском фильме, и, собственно, по документам это прослеживается, руки Эйзенштейна нет вообще. Фильм делали Тиссе и Александров как сорежиссеры и Тиссе как оператор. Поэтому, причем больше даже здесь возможность проявить самостоятельное творчество в качестве режиссера была дана Тиссе. Это во многом связано еще и с тем, что фильм носит, он делится на такие две части, одна из которых носит явно документальный характер. Фильм этот существует в двух версиях. Есть длинная версия, пятичастевая, и вот короткая версия двухчастевая, которую мы вам будем сегодня показывать. Именно ее рекомендовал куратор нашей программы Наум Ильич Климонт, потому что он считает, в ней форма более отточена, это более совершенная ипостась, скажем так, этого фильма. И поэтому мы рекомендуем, ну, собственно, руководствуясь именно этими рекомендациями Климонта, эту краткую версию вам и предложим. Мы ее покажем вам в реконструированном варианте, в цифровой проекции. А вот дальше вам предстоит увидеть впервые за много лет на пленке из Российского государственного архива кинофотодокументов знаменитый фильм, сделанный тремя замечательными отечественными деятелями кино, Романом Карменом, Эдуардом Тиссе и Михаилом Гомеровым, еще одним учеником Сергея Михайловича Эйзенштейна, который только однажды, кроме этого фильма, приложил свою руку к режиссуре. Это фильм «Крылья» 1932 года, который они делали вместе с Борисом Юрцевым, о котором уже мы вспоминали, у нас был специальный юрцевский вечер. К сожалению, фильм «Крылья» не сохранился, поэтому вот гомеровское участие в качестве ученика Эйзенштейна, в том числе режиссера, сорежиссера, также сегодня будет отображено в показе этого фильма. Фильм снимался в 1933 году, летом 1933 года, во время знаменитого пробега «Москва-Каракум-Москва», который должен был испытывать автомобили. Это довольно известная страница истории отечественной техники и отечественного кино. Почти 9500 километров прошли машины, и, собственно говоря, все эти трое, и Гомеров, и Кармен, и Тиссе, которые герои нашего сегодняшнего вечера, выступают там одновременно как и режиссеры, и операторы. Ну, в общем, это понятно, потому что, ну, говорить о Кармене, который одновременно и оператор, и режиссер, я думаю, не стоит. В принципе, и Гомеров, который тоже очень часто на съемочной площадке отвечал за операторскую работу, для них, для всех это была деятельность вполне знакомая, вполне уже к этому времени освоенное. Другое дело, что все-таки довольно экстремальные условия этого пробега диктовали свои особенности, что отразилось в том числе и на их работе. Это что касается фильмов, собственно говоря, сделанных с участием Эдуарда Казимировича Тиссе. В связи с тем, что у нас сегодня нет Наума Ильича Климонта и дискуссии после фильма не состоится, но если у вас есть, конечно, какие-то вопросы, я смогу на только, насколько я смогу на них ответить, я отвечу. Мы решили дополнить сегодняшнюю программу фильмом из цикла «Острова», любезно предоставленным телеканалом «Культура», которому мы очень благодарны за этот шаг, посвященным Эдуарду Казимировичу Тиссе. В этом фильме довольно много рассказывает Наум Ильич, так что пусть не реально, но виртуально он будет сегодня присутствовать. И таким образом у нас программа сложится следующим образом. Мы вначале показываем фильм о Тиссе, он идет где-то 40 минут, потом краткую версию швейцарского фильма и на пленке «Москва-Караку-Москва». Спасибо, что вы пришли сегодня, приятного просмотра.
Стремительно приближался автомобиль. Послышался рокот мотора, и, всматриваясь в еле заметную точку в глубине шоссе, Александр Довженко безошибочно определил: ну вот уже и Кузьмич едет. О, этот человек удивительно точен. Блестящий на солнце Форд Линкольн, почти не сбавляя скорости, проделал крутой разворот и стал, как вкопанный, в трех шагах от нас. Весело улыбаясь из машины, мечом выпрыгнул Эдуард Казимирович Тиссе. Высокого роста, мужественным лицом, мускулистый, он был необычайно ловок и крепок физически. «О, да вы просто Монти Бэнкс!» – энергично произнес Довженко. «Это делает мне честь», — весело ответил Тиссе, по-прежнему улыбаясь.
Эпоху, когда жизнь бросала иногда не потому, что он искал приключения, а они его находили. Поскольку он был человек отважный и, я думаю, безоглядный иногда, и необыкновенно хладнокровный, он оказывался каждый раз в таких перипетиях, и столько надо было выходить, иногда теряя что-то, даже имя свое. Я думаю, что то, что он стал Тиссе, а перестал быть Миколайтисом, в каком-то смысле ощущение того распахнувшегося мира из маленькой Лиепаи, который маленький город, да, и вдруг он оказался в большом мире, он не просто соединил конец своей фамилии Миколай Тис и имя Э, и прибавил еще С для благозвучия, получился Тиссе, не то француз, нет, непонятно, что за фамилия, да. Но есть еще одна замечательная фигура, это Перегринус Тис. Это персонаж Гофмана. И самое смешное, что какое-то время это был псевдоним Эйзенштейна, который жил рядом в Риге. Они, конечно, познакомились в Москве, но они оба из Латвии. Безумно популярны немецкие романтики. Перегринус Тис – один из любимых героев отрочества. И в результате Тиссе становится Тиссе, а Эйзенштейн берет этот псевдоним, когда он на гражданской войне, и подписывает так свои эскизы театральные. Так что тут еще есть такая немножко игра, и тяга к искусству, и попытка стать другим, чем ты есть на самом деле. То, что он был не то литовец, не то швед, не то немец, в это время было популярно быть немцем. В честь Карла Маркса, Фридриха Энгельса. И он, в общем, действительно придумал себе, что у него немецкие корни, а некоторые говорят, шведские корни.
Ну и принадлежать к немецким кругам, это было шикарно, да. Это что-то значило, если ты немец, да. А так, какой-то простой литовский мальчишка, ну и что? И что из этого?
Но во время войны это сыграло против него, ему бедному пришлось доказать, что он никакой не немец, потому что немцев ссылали в это время, но, слава богу, он был известный оператор, тем не менее ему пришлось доказывать это, Эйзенштейн ходил хлопотать, доказывая, что он не немец и не предаст родину. Его отец приехал в Латвию из Литвы, и, видимо, там довольно много было литовцев, надо сказать, это портовой город, там все понятно, что и купцы там были литовские, и изобретатели.
Лиепая в это время называлась Либава, это от немецкого Либау, и вообще город был очень развитый. Здесь в это время была Российская империя, и город по значению считался третьим портом после Риги и Санкт-Петербурга. Отец был моряк, и, очевидно, от отца Эдуард унаследовал свою изначальную мечту быть капитаном дальнего плавания. То, что родители принадлежали к лепайско-литовской общине. Здесь мы сейчас находимся в Лепайском соборе Святого Иосифа. И здесь, в этой церкви, был крещен Эдуард Тиссе и его сестра Людмила. Родители были верующими людьми. Правда, актовая запись о рождении самого Эдуарда не нашлась. Ну, ибо все метрики этого года, ну, они либо утеряны, либо уничтожены. Этого мы, к сожалению, не знаем. Но мы нашли книгу метриков, в которой нашлась актовая запись о рождении его сестры Людмилы.
Естественно, что Тесе рос в этой атмосфере полунемецкой, полулатышской, будучи литовцем. И, конечно, вот эта ситуация католика в стране протестантской, которая входит в православную Россию, это довольно сложный такой, я бы сказал, психологический тест для подростка. И он, конечно, хотел выскочить как бы из этого двойственного или тройственного положения, но, к счастью, он был одарен художественно, и в его руках оказалась кинокамера, которая каким-то чудом попала в Лиепаю и в руки этого подростка.
Он сначала учился в Липецком мореходном училище. И во время учебы он познакомился с немецким профессором Гренцингом. И профессор Гренцинг был довольно прославленным и известным фотографом. Да? И вот Эдуард начал посещать его мастерскую, и он увлекся сначала фотографией. Ну и дальше это как-то логично даже развивалось, да, и он пошел вот по этой дороге, да, киноискусство.
Здесь, в этом здании, по адресу Лиепая, улица Грауду, 27, в начале 20 века находился исторический кинотеатр, и в этом кинотеатре людям впервые была возможность увидеть кадры, отснятые Эдуардом Тесе, потому что фильмом это еще не назывался.
Наступил долгожданный день. О гала-представлении никто не знал. Реклама извещала горожан, что в новогоднюю ночь состоится открытие театра, небывалый бал днем и встреча Нового года. Гости заняли свои места, на экране появились виды города, многие увидели себя в качестве действующих лиц. Демонстрация длилась 20 минут и сопровождалась непрерывными аплодисментами. К утру хозяин подошел к нашему столику на бельэтаже, обнял меня, сказал, что ему хочется, чтобы в 1914 году все были так же счастливы, как он сейчас, и что поэтому он дарит мне, любимому и талантливому ученику, в полную собственность киноаппарат, которым заснят произведший фурор видовой фильм. Тут же во всеуслышание он несколько раз назвал стоимость аппарата, чтобы все в городе знали о его безмерной щедрости. Так появился в России еще один из немногих тогда кинооператоров-профессионалов. Я с головой ушел в новую работу и перестал мечтать о профессии капитана дальнего плавания.
Примерно, ну, в этом месте находилась эта гостиница, да, где Тесе снимал концерт. И он прошел на пляже и снимал, но это было... Ну, воскресный день, люди отдыхали с семьями.
Это был чудесный теплый день. Я снимал в курзале в городе Либави, гуляющем. Жерла орудий нашей крепости были направлены, как всегда, в сторону моря. В курзале давали в это время шестую симфонию Чайковского. Вдруг я вижу, что на горизонте появились военные корабли. Это было очень красиво. Военные корабли на фоне гуляющей толпы. Я начал снимать. Вдруг в процессе съемки раздался залп. Другой, третий. И взрыв снарядов где-то в городе. Сначала публика не поняла, что это такое. Но потом стало ясно. Война. Начало великой трагедии народов. Первые этапы военных действий были зафиксированы этим аппаратом, ПАТЭ, так называемым верблюдом. Возможно, что снятые мною кадры были первыми военными кусками, положившими начало военной хроники мировой империалистической войны.
Особая удача документалиста, я бы сказал, и особая удача кинематографиста, когда его находят события. Это ведь не только настоящий документалист ищет и находит, что снимать. Иногда его камера фиксирует то, что и не построишь, и не догонишь. Да? Вот Тиссе это повезло.
Эй, фотограф! Засеки мою личность!
Где он только не был. Мы до сих пор не знаем, как он попал в Красную Армию. Это абсолютно вот, закрыто туманом. Какие-то, может быть, документы найдутся, пока ничего не нашлось. Известно только, что он действительно снимал где-то на Кавказе, и снимал и в Центральной России, и снимал Ленина, и одновременно снимал повседневность.
Кино – это же большое дело. Кино.
Женщина-вампир видел? Сказки любви роковой видел? Ты сидишь, обмираешь. Или, пожалуйста, тебе рядовой. Приезд по Анкаре в Алжирию. Или коронация короля Георга. Но мы с тобой будем снимать совсем другое. У меня какая идея. Заснять всех наших красных героев. Их революционную доблесть и славу.
Самые яркие впечатления я пережил, участвуя в замечательных походах Первой конной армии. Помню бой на подступах к Крыму. Выбирая высокую точку съемки, я взобрался с аппаратом на вышку ветряной мельницы. Увлекшись съемкой, совершенно не заметил того, что мельница сделалась центром боя. Я продолжал снимать до той минуты, пока кавалерия белых не подошла вплотную к мельнице. Красные кавалеристы перешли в контратаку. С величайшим трудом, под обстрелом, мне удалось сойти с вышки. Меня подхватили на тачанку, и я получил возможность снять паническое бегство белых. Снимали на фронте, у солдат настроение поганое, а режиссеру Кулешову и оператору Тиссе их надо снимать. И этот латыш Эдуард говорит им: «Вставайте, я снимать вас приехал, а вы лежите». Идет пулеметная пальба, а эти двое поднимают в атаку. Кулешов с маузером, а Тиссе с треножкой. Стрелять он не может, он снимает. Тиссе не был красным латышским стрелком, который творил революцию с камерой вместо винтовки. Но он был человеком необыкновенного мужества. И, как все фанатики раннего кино, ради кадра мог пожертвовать жизнью.
Ты мужик геройский, пролетарского поведения! Я вот подумаю только, какая впереди обещается интересная жизнь. И сразу мне легче, вот такой человек. А через 10 лет голодных людей вообще не будет. Это я тебе точно говорю.
Накормить-то мы, конечно, кормим. А вот чтобы мозги переделал, тут 10 лет мало. Может, и 20 не хватит.
Сперва война, а затем революция окончательно определяют его поприще лучшего советского кинооператора. Бесконечно скромный и тихий молодой человек в белом полотняном пиджаке. Таким я помню Эдуарда Тиссе, в первый день нашей встречи в солнечных пятнах садика около бывшего особняка Морозова на Воздвиженке, где помещался наш театр. Заботливая рука тогдашнего директора кинофабрики Бориса Михина сразу наметила именно его, как наиболее подходящего для нашей совместной работы. У вас театр увлекается акробатикой. Вы, вероятно, будете головоломны и в кинематографе. Эдуард имеет блестящий опыт хроникера, и он отличный спортсмен. Вы, несомненно, подойдете друг другу.
Эйзенштейн ведь начал не с Тиссе. Он снимался оператором Рыло и совершенно завалил первые съемки. И он не понимал Рыло, и Рыло не понимал его. Непонятно, что они сняли. Оба были в конфузе. Тогда вот Михин предложил Тиссе. Эйзенштейн был еще в театре. И пригласил, это известная история, как он пригласил Тиссе на спектакль «Мудреца», и Тиссе первое, что проявил, абсолютно хладнокровие, когда лопнул трос и разбил стул рядом с ним, по которому Александров шел на балкон. Это, наверное, все рассказывают эту историю, анекдот. Но мало того, что судьба спасла Тиссе, и трос рядом ударился, Эйзенштейн вдруг понял, что это человек, на которого можно положиться. И Тиссе понял, что Эйзенштейн человек, который может сделать то, что он придумал. Потому что его ведь хотели, в общем-то, не допускать к съемкам, и Тиссе дал подписку, это действительно так, что талантливый человек научится и будет делать все как надо. Эксцентриада с бочками. Это очень смешная история, как Шкловский ругал этот эпизод и говорил, ну кто же живет в бочках? Идет дождь и все зальет. И за что ему ответил, в этом кадре дождь не идет. Вот это типичный ответ Эйзенштейна, юмориста, потому что это, конечно же, метафора. Это нечисть, которая вылезает из-под земли, да, как черви. Они появляются в этих бочках. Бочки были на месте нынешних лужников. И там солили для Москвы капусту и огурцы. Это, собственно, был огород московский. И Эйзенштейн придумал, причем придумал, пользуясь иллюстрациями к Фантомасу, где Фантомас прячется в такой бочке. И он переделал все это и сделал метафорический кадр. Это та нечисть, которую полиция вызывает к жизни, чтобы скомпрометировать протестное движение рабочих. И Тиссе понял, что надо эту эксцентриаду снять не театрально, а почти натурально. Как будто вот так, как люди живут в бочках. Понятно, что это условность. Но она выглядит абсолютно естественно. И вот в этом сила Тиссе. Он сохранял ту толику документальности, которая делала правдоподобным даже эксцентрические ситуации. Тиссе любил короткофокусную оптику, которая давала очень острый рисунок и большую глубину резкости. Во-вторых, он не очень любил елозящую камеру. У него очень статичный, как правило, кадр. И Эйзенштейн не очень любил. И в-третьих, это очень важно для Тиссе, мне кажется, то, что он обладал чувством кульминации. Вот он не любил промежуточное состояние, подходы, выходы. А Эйзенштейн строил все на кульминациях действия. И он схватывал острую композицию, которая мгновенно воспринималась с экрана, считывалась. Четкая линия, четкая глубина и никаких двусмысленностей, казалось бы. Писал однажды, что я бы назвал эту стекляшку не объектив, а субъектив. Он субъектив, потому что отражает личность снимающего. Вот можно сказать, что у Тиссе был графический субъектив. Надо сказать, что после «Стачки» он начал снимать с Грановским фильм «Еврейское счастье». Совсем по-другому, надо сказать, там совершенно другая стилистика. Снимать с тоже замечательным оператором Левицким, но совершенно ему не подходившим, который любил павильоны, любил поставленный свет, работал с Протазановым, и Эйзенштейн замолился, умоляя Тиссе приехать и снимать Потемкина.
Было туманное утро в порту, словно вата легла на зеркальную поверхность залива. Туманы над заливом — это просто простой, черная пятница в списке календарных дней съемок. В обществе Тиссе и Александрова мы катаемся по туманному порту, как по бескрайним садам цветущих яблонь. Трое в одной лодке. У Джером Джерома к такому заглавию приписано «Не считая собаки». В нашем случае «Не считая кинокамеры». Наша кинокамера, как верный пес, неотлучна при нас.
Некоторые биографы придумали, что вот Эйзенштейн не хотел снимать, а придумал Тиссе, сели в лодку и поплыли снимать. На самом деле Эйзенштейн придумал, что все кадры Раура по Куленчуку будут как бы сквозь слезы сняты. И они обсуждали с Тиссе, как это сделать. То ли вазелин нанести на объектив, то ли снимать через сеточку. Но надо было снимать как бы сквозь слезы. Это был образ, придуманный режиссером. И Тиссе давал разные варианты, как добиться этого эффекта. И вдруг туман. И тот самый эффект, как будто сквозь слезы снятые, туман позволил запеть, что называется, да? Вот запев этого эпизода, снят как бы сквозь слезы. Таким образом, они не конкурировали, они дополняли друг друга. Это самое главное, что есть в содружестве творческом, когда режиссер и оператор мыслят в одном направлении, и каждый предлагает свое решение на своем участке.
Знаменитого центрального эпизода «На детской лестнице» ни в сценарии, ни в предварительных наметках вообще не было. Он родился в результате обмена мнениями при осмотре этой достопримечательности города. Эдуард во время осмотра снял несколько кадров, выразительность которых послужила веским аргументом в пользу разработки такого эпизода.
Отмечался выход его на экраны. Рабочие зрители радостно приветствовали молодых создателей фильма Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тиссе. В течение многих лет фильм шел с неизменным успехом. Броненосец Потемкин не только показал всему миру силу советского революционного искусства, он учил революционному действию. Матросы голландского судна «Семь провинций» после просмотра фильма восстали.
В 1928 году наш творческий коллектив, в составе которого находились Сергей Михайлович Эйзенштейн, Григорий Александров и я, отбыл в путешествие, которое длилось около 3 лет. Мы побывали в Англии, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии. И вот мы в Голливуде. 6 месяцев почти ежедневных встреч с Чаплином. Время горячих споров и совместных прогулок. эти дни, согреты обаянием Чарли, останутся в памяти на всю жизнь. Когда Чарли выходил из ателье, он словно преображался. Его тянуло к морю или спортивной площадке. Он увлекается музыкой. У него дома мы видели орган, различные гитары, губные гармошки, баян. На всех этих инструментах Чарли играет очень хорошо. Когда мы были в Голливуде, Чарли снимал «Огни города». Увидели мы эту картину уже на родине. Вы, Эдуард, такой мастер построения кадра. Вы умеете создать такую световую гамму, как никто. Я был бы счастлив иметь такого оператора для своих фильмов. Но я боюсь вас, Эдуард. Вы так построите кадр, создадите такое освещение, что зрители, любуясь вашим мастерством, не заметят меня, ведь я такой маленький. Многие голливудские компании желали с нами работать. Фирма Paramount предлагала постановку «Золото капитана Зунтера» о золотоискателе в Калифорнии, затем экранизацию романа Драйзера «Американской трагедии». Трактовка очень понравилась Драйзеру, но американская реакционная пресса кричала, что «Американская трагедия» отдана на растерзание большевикам. Наши переговоры с американскими компаниями не увенчались успехом, и мы отбыли в Мексику. Здесь нас привлекала своеобразная культура народов, населяющих этот красивый и богатый по природным данным край. Мы были проникнуты чувством уважения и восхищения к древней культуре, обычаям многочисленных индейских племен и народов. Красота и поэзия страны и ее народа нас увлекли на создание фильма «Да здравствует Мексика». Вся Мексика, от юга до севера, была нашей киностудией.
То, что он сделал в Мексике, это такие экранные фрески, световые фрески. Это очень редкое искусство, монументальное, потому что далеко не всем это дано. Есть несколько операторов всего в мире, которые обладают этим драгоценным качеством, какой-нибудь Старара, который умеет поставить такой кадр, что это ощущение такой световой фрески. И у Тиссе это было. То есть он выдерживает любое увеличение, он может быть проецирован на стены храма. И эти кадры действительно будут восприниматься как фресковые. Он мог сутками не спать, или он мог в бездействии накапливать энергию, чтобы потом, сконцентрировавшись, снимать подряд сложнейшие сцены. В этом, причем, жару чудовищную. Я должен сказать, что то, что он сделал в Мексике, это вообще чудо. Тут сошлось очень многое вместе, значит, великое счастье, и в этом несчастном фильме было то, что там мексиканское солнце, пленка Kodak, американская аппаратура с немецкими объективами Тиссе и искусство Тиссе и искусство Эйзенштейна. Вот когда это все суммировалось, вот получился шедевр операторского искусства, и можно сегодня изучать вообще выразительность кинообраза по этому незаконченному фильму, что и делают во всех киношколах. То, собственно, это учебник, этот фильм незавершенный. Но то, что там сделал Тиссе, это действительно уникально. Он поэтому и был признан тогда лучшим оператором мира, вот по этому фильму, что его действительно превзойти тогда было невозможно.
Смонтировать картину в Москве, куда должны были прислать весь материал. Но разные дельцы от американской кинематографии сами смонтировали фильм из снятого нами огромного материала. Мы вернулись в Москву. Сегодня глядя на огромный сундук, украшенный десятками пестрых наклеек, вспоминаю свои скитания по земному шару. Я прихожу к выводу, что все, с чем я сталкивался на двух материках, бледнело по сравнению с замечательной, неповторимой действительностью страны Советов, вырастившей меня как гражданина и оператора. Здесь, на нашей родной земле, я переживал свои самые сильные и волнующие впечатления. Здесь меня охватывал трепет радости и восторга. Здесь я восхищался подлинным героизмом и благородством человеческих чувств и поступков.
Монгол залег на Руси от Волги до Новгорода. Немцы идут с запада. Русь между двух огней. Ты один остался, господин Великий Новгород. Встань за отчизну, за родную мать. Встань за русские города, за Киев, Владимир, Рязань. За родные поля, леса, реки. За великий наш народ!
Я знаю, что ему было очень трудно после триумфа Александра Невского, когда все были так счастливы. Наконец, Эйзенштейн и Тиссе получили всеобщее признание. Шедевр режиссерский, шедевр операторский. И вдруг Эйзенштейн приглашает Москвина.
Кажется, ни с кем в жизни мы не говорили о кинематографе так мало, как с Эдуардом. Со времени нашего первого односложного разговора это так и осталось в традиции наших отношений. Разве с глазом своим дискутируешь и разглагольствуешь, смотришь и видишь? Разве сердцу своему говоришь, бейся в таком-то ритме, оно бьется само? Разве с грудью своей обсуждаешь диапазоны дыхания, когда охватывает волнение? Подобная синхронность видения, ощущения и переживания, какая связывает нас с Тиссе, вряд ли когда-либо и где-либо встречалась еще.
Я спрашивал у Людмилы Казимировны, которая уж была совсем близкий человек Эдуарда Казимировича, очень любила его, как младшая сестра, она его боготворила. И она мне сказала: не слушайте никого. Сергей Михайлович думал не о себе и не о Эдуарде Казимировиче, он думал о фильме. Ему первый раз понадобился живописный свет. Эдуард этого не умел. Я говорю, как не умел? Ну вот так вот, знаете что, когда они снимали «Бежен луг», вот все его натурные съемки были настолько лучше павильонных, вы-то не видели фильмы, вы видели срезки. А я помню, сказала она. И Эйзенштейн болел несколько дней, сказала Людмила Казимировна, прежде чем он решился сказать Эдуарду, что он пригласит также и Москвина, но оставит, конечно, Эдуарда в натурные съемки. Он же не выгнал Тиссе. Они поговорили, и Тиссе это принял. И вот для меня он мог быть уйти и сказать, пусть Москвин все снимает. Он не только этого не сделал. Говорят, что он приходил на павильонные съемки и смотрел, что делает Москвин. Не потому, что хотел это повторить, а потому что он ценил чужой талант. Тиссе типичный график, но у него четкая линия, и он чувствует эту линию, и он может ее подчеркнуть, и он умеет снимать при натуральном свете, непоставленном свете, таким образом, чтобы у него были плоскости белые, серые, темные, и создать такую градацию. В этом смысле вот, искусство использовать пленку, то, что называется наука ситометрия, то есть умение поставить точную выдержку, правильно проявить пленку. Это тоже особое искусство, сейчас при электронике даже потерянное искусство. Тогда это было огромное умение и знание. Вот у Тиссе это было. Необыкновенное тонкое чувство пленки, объектива и реального света. И главное, что не повезло Эдуарду Казимировичу, что третья серия осталась неснятой, потому что именно в третьей серии были главные натурные куски. В первой серии это два эпизода, это «Казань» и «Крестный ход» Александрова Слободу. Во второй серии почти нет натурных кадров, все в павильоне. И только в третьей серии, там «Безмолвный поход на Новгород», замечательный прописанный эпизод, и там вся Ливонская война. И вот это, наверное, Тиссе бы снял великолепно, но это не было снято. Это трагедия, конечно, и Тиссе, и трагедия, и Зонштейн, и наша трагедия, что мы этого не видим. Это все равно, что Борис Годунов без последнего акта. И Зонштейн он боготворил. Это действительно так, и ну, вплоть до последних дней, всегда, когда смотришь на его выступление, ты понимаешь, что для него это была жуткая потеря. Но достаточно посмотреть на его лицо во время похорон, есть хроника похорона Зонштейна, где все стоит с таким трагическим выражением, что ты все понимаешь, что он переживает. Я его видел один раз в жизни во ВГИКе, а потом он заболел. Мы только пришли во ВГИК, а он вел как раз курс тогда. Я его один раз видел на общем собрании всех студентов. И после этого он заболел и очень быстро умер. Но и мы надеялись, что он оставил мемуары, а он не написал, к сожалению.
Тиссе влюблен в жизнь, в кино, в свои линзы, объективы, сетки, малярки. Влюблен в световые лучи. Откуда только Тиссе не снимал. С мачт броненосца, с адмиралтейской иглы, с нефтяных вышек, с аэропланов, из глубоких ям, стоя по горло в воде, увязший в болоте, с мотоцикла, делающего на гоночном треке 140 км в час, с вращающегося подъемного крана, лежа, подвешенный, привязанный, сидя верхом на Александре. Нет ничего не фотогеничного, заявляет он. Все можно одеть в новые световые одежды. Все можно при надлежащем выборе ракурса и соответствующей обработке сделать фотогеничным.